«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ровно 30 лет назад в Советском Союзе закончилась эпоха, которая несколько цинично была впоследствии названа эпоха гонок на лафетах, когда престарелые члены Политбюро сменяли друг друга, была чехарда даже генеральных секретарей. И вот в середине марта ушел в иной мир Константин Черненко, и генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачев. Три десятилетия перемен, так мы озаглавили нашу беседу с нашим гостем Виктором Кувалдиным, политологом, завкафедрой общественно-гуманитарных дисциплин Московской школы экономики МГУ, профессором и в течение многих лет членом исполкома Горбачев фонда. Добрый вечер, Виктор Борисович.
Добрый вечер.
Вот марксизм-ленинизм учит не придавать большого значения личности, роли личности в истории. Как, по-вашему, премьер Михаил Сергеевич опровергает этот тезис?
Ну, вы знаете, марксизм ведь очень разный. Есть большое направление западного марксизма, и там-то как раз роль личности не отрицается. Конечно, личность играет огромную роль в истории, ну, особенно в российской.
Вот вы знали, очевидно, биографию Михаила Сергеевича до его прихода на высший пост. Сулила его вот, послужной список, сулил ли такие кардинальные перемены, которые произошли с шестой частью суши?
Столь кардинальные нет. Возможно, что и сам Михаил Сергеевич об этом и не подозревал в тот момент, когда он был избран генеральным секретарем. Но кое-что сулило. Я же человек из академического мира. И, собственно, когда он появился в Москве еще секретарем по сельскому хозяйству, он не был членом Политбюро, это 1978 год, он обратил на себя внимание, в частности, я тогда работал в Институте мировой экономики и международных отношений, своим неподдельным интересом к тому, что происходит в мире, и причем далеко за пределами сельского хозяйства. То есть было ощущение, что, безусловно, это молодой человек, как вы сказали, полный энергии, с интересом к жизни, к стране, не зашоренной. Вот. Ну и потом кое-что было еще до этого. Был, скажем, вот тот самый визит к Тэтчер в декабре 1984 года. Тоже. То есть какие-то... Москва ведь тогда, ну, особенно, скажем, академическая среда, она жила очень напряженной жизнью. Были всякие связи с Центральным комитетом. Ну, естественно, знали людей, знали тех, кто может претендовать на этот пост. И Михаил Сергеевич казался человеком надежды, но, разумеется, в рамках системы.
У нас на прямой связи со студией Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР и исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы. Аркадий Николаевич, добрый вечер. Вот я знаю, мы с вами почти ровесники, и вы рассказывали, как с приходом Михаила Сергеевича Горбачева почувствовали какой-то вкус к политике и резко поменяли вот свою жизнь. Напомните об этом. Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Не то чтобы это было вот как вкус к политике, просто когда Горбачев стал генеральным секретарем, надо сказать, сначала вот среда тех научных сотрудников, где я, среди которых я вращался, мы, в общем-то, Горбачеву сначала не поверили. И вот это время с 85 по 87 год, время многосменок, время каких-то там потуг, кадровых чисток, честно говоря, это не производило впечатления на научную интеллигенцию. И да, казалось бы, молодой человек, могли бы быть с ним связаны какие-то надежды, но надежд этих еще не было. Надежды появились в 87 году на весеннем пленуме, когда была озвучена политика гласности, и начиная с 87 года толстые журналы начали публиковать запрещенную ранее литературу. Во-первых. Во-вторых, появились еженедельники, которые все острее и правдивее писали обо всем. Это в первую очередь «Огонек», «Московские новости», «Аргументы и факты». И вот, начиная с 87 года, начала происходить такая трансформация. Я работал в Институте высоких температур Академии наук. институт, который был очень диссидентским в то время. У нас очень много уезжало в Израиль. Это вообще был такой еврейский отстойник в системе Академии наук. Наш директор Александр Ефимович Шейнлин, которому сейчас 98 лет, он считался неприкасаемым из-за его дружбы с заместителем председателя ГГНТ Кириллиным, однокашником. И всех, кого выгоняли в Академию наук по еврейской линии, они прибивались к кафтану. И потом оттуда уезжали в Израиль, и это было, у нас была такая специфическая среда, довольно диссидентская. И вот в период с 85 по 87 по 89 год произошла интересная трансформация, что самые крутые диссиденты, самые антисоветчики вдруг в течение двух лет стали самыми провластными, прогорбачевскими, проперестроечными активистами. И те, кто ругал советскую власть, вдруг ощутили надежду, вдруг их надежды связались с Горбачевым, и вдруг вот мои друзья, единомышленники, вдруг все стали поддерживать Горбачева и решили, что действительно с ним связаны какие-то перемены. И когда 87-й год политика гласности, 88-й год партконференция, политическая реформа, ну, здесь уже эта поддержка стала явной. И когда в декабре 88 года началось выдвижение кандидатов на первый съезд народных депутатов СССР, тут вот, собственно, и пришло мое время. Меня выдвинули 30 декабря, и начало 89 года это уже было время таких политических баталий, о которых, в общем-то, за год до этого и подумать было невозможно.
С нами на связь вышел Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР и лидер Литовской Республики. Добрый вечер, Витаутас. Мы вас поздравляем. Был на днях, по-моему, четверть века вашему суверенитету. Правильно ли я говорю?
Ну, простите, я не понял.
Да, 25 лет, как объявила Литва о своем суверенитете.
25 лет.
Да, вот видите, мы здесь в России знаем вашу хронологию неплохо.
Спасибо. Это да, Верховный Совет, правомерный парламент Литвы голосовал и принял 5 актов. Главный между ними был акт о восстановлении литовского государства, также и по конституциям, и все другое.
Вот, но к тому времени уже 5 лет, как был Михаил Сергеевич Горбачев у власти. Когда вы поняли, что пришел час вот народов, которые были объединены в тюрьму народов, получить свободу, наконец, и долгожданную независимость?
Ну, наш путь был последовательный. Мы создали массовое движение «Сайдис» в Литве за перемены. Поскольку было очень много критики во всем Советском Союзе насчет прежних времен и ошибок, и недоделок. И мы в Литве тоже ставили вопросы, что надо менять, что надо расследовать, какие преступления, какие виновники должны быть наказаны, так же, как и в других местах это было. Но у нас были также вопросы, связанные с суверенитетом и с нарушением литовского суверенитета и независимости. Вот с соглашением Гитлера со Сталином. И мы пошли также по этому пути и в конце концов добились, чтобы съезд народных депутатов в Москве осудил этот сговор и объявил его, ну, ничтожным с момента подписания всех секретных протоколов, которые, по сути, начали Вторую мировую войну. Раздел Польши, захват балтийских государств, также Финляндия была отдана Сталину, она защитилась. Ну, вот так эти дела шли, и мы хотели исторической правды, и вообще, чтобы перемены, перестроечные перемены за правду и правомочность того, что выделяет нашу жизнь, были поставлены на почву фундамент. И это означало, что право выбора, выбора народом людей должно быть осуществлено значительно до выбора самого парламента.
Спасибо, Витаутас. Дайте опять к Виктору Борисовичу вернусь. Вот Аркадий Николаевич сказал, что не сразу поверили в Михаила Сергеевича. Сначала был указ там о борьбе с алкоголизмом, потом о кооперации. А в какой-то момент произошел прорыв. Вот он вырос, сразу прорвался в фигуры такого уровня, о которых помнит история, Нобелевской премии, увенчанные его усилия. Вот как этот произошел качественный скачок с Михаилом Сергеевичем вот уже на посту руководителя СССР?
Ну, сначала ведь первые полтора года Михаил Сергеевич выполнял не свою программу, а андроповскую. То, что он наследовал, то, что вы говорите, и борьба с алкоголизмом, и ускорение, и госприемка. Эти все меры еще были разработаны и отрабатывались.
Не трудовые доходы какие-то были?
Да, это все еще отрабатывалось и в последние годы правления Брежнева, Леонида Ильича. То есть это все шло далеко. А вот перестройка в таком узком и настоящем смысле действительно началась с январского пленума 1987 года, который взял курс на гласность. Но поскольку в России поэт, он больше, чем поэт, а слово больше, чем слово, мы все-таки люди византийской культуры, то это, конечно, повлияло на всю нашу жизнь, и в частности на нашу политику.
А вот, забегая вперед, трудно ли было Михаилу Сергеевичу вот расстаться с этими мифами о том, что не немцы, а НКВД расстреляло польских офицеров в Катыни, и о том, что не фальшивка, а подлинные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа?
Я не думаю, что для него это было потрясением, потому что их семья ведь тоже прошла тяжело. 30-е годы, великий террор, репрессии, там арестованные, чудом оставшиеся в живых. Отец прошел фронт, он же ведь сам был во многом и скрытым диссидентом. Он же, собственно, был дружен с людьми, которые были на первом плане в «Пражской весне». Мынаш, его ближайший студенческий друг. Вот, поэтому, как мне представляется, у него была последовательная установка. Она, кстати говоря, не изменилась. Он был и остался человеком социалистических убеждений. Но он считал, что социализм – это как раз то, что даст простому, рядовому, трудовому человеку все. Вот он и шел по этому пути, и этот путь его привел к ликвидации системы государственного социализма. Именно потому, что лозунги были одни, а, как вы знаете, жизнь была другая.
Да, и мы помним, что, по-моему, Мераб Мамардашвили был его тоже сокурсником, он, по-моему, с Раисом Максимовной учился в группе.
Да, да, там была вот эта блестящая группа философов, которые потом стали очень известны в рамках Института философии Академии наук. Он действительно высоко ценил Мерабы, и Мераб – это ведь совершенно замечательный человек. Мераб – человек, наверное, один из многих людей, который даже в той обстановке, он не поддался националистической волне. Скажем, его пути и пути людей, которые пошли за Звиадом Гомсохордия, разошлись полным образом. Это был действительно очень крупный философ, очень крупный человек, Мераб Мамардашвили. То есть он, я думаю, что внутренне Горбачев был к этому готов. Но потом было окружение, которое знало достаточно много. Был Анатолий Сергеевич Черняев рядом с ним, был Георгий Хасрович Шахназаров, была консультантская группа международного отдела ЦК КПСС, в которой мне посчастливилось работать пару лет. Так что почва была.
Аркадий Николаевич, вопрос. А вот как готовился такой, что ли, может быть, акт, как отмена 6-й статьи Конституции? Потому что ведь вроде Михаил Сергеевич, он так вписался в новую уже политическую реальность и был президентом, А вот тем не менее, межрегиональная депутатская группа считала, что этого недостаточно, что надо лишить коммунистическую партию ее монополии. Вот напомните об этом, Аркадий Николаевич.
Тут история такая. На все про все на самом деле ушел год. То есть весной 89 года, когда началась предвыборная кампания по выборам народных депутатов СССР, то отмена 6-й статьи – это была тема еще табуированная. И я в Москве был, если не вообще в Советском Союзе, чуть ли не единственным депутатом, ну, я не говорю сейчас про прибалтийские республики, но в Москве точно, который открыто сказал про ликвидацию, необходимость ликвидации политического монополизма, отмену 6-й статьи. Ельцин, когда баллотировался тогда по Москве, он сказал осторожную фразу о необходимости дискуссии по поводу политического монополизма КПСС в обществе. И когда случился уже первый съезд, то на первом съезде единственным человеком, который сказал открыто и внятно про отмену 6-й статьи первым, это был Андрей Дмитриевич Сахаров в своем выступлении. И, собственно, когда мы объединяли межрегиональную группу и писали программные документы, они были на самом деле довольно сложно принимались, потому что взгляды членов межрегиональной группы были очень разные и по экономике, и по национальному вопросу. Но единственное, что всех объединяло, и это потом уже стало ясно, то есть я бы так сформулировал, межрегиональная группа на съезде народных депутатов СССР – это была группа людей, которые открыто поставили перед собой цель отмены легальной, это 6-й статьи Конституции СССР. Это действительно всех объединяло. Более того, эту точку зрения поддерживали и другие депутаты, которые не вошли по каким-то причинам в свою межрегиональную группу. Формально и Анатолий Иванович Лукьянов, и агрессивно послушное большинство съезда нас очень сильно за это осуждали. Но обстоятельства сложились таким образом, что не прошло буквально и 2 лет, как 6-я статья Конституции была усилиями, кстати говоря, Михаила Сергеевича Горбачева из Конституции убрано. То есть нас, хотя и критиковали за это, но тем не менее как-то жизнь подвела всех, что когда на очередном съезде, это было, по-моему, весна 90-го года, этот вопрос, или 91-го, сейчас я точно не помню, когда этот вопрос был вынесен в повестку дня съезда, и съезд принял изменения в Конституции по отмене 6-й статьи, то этот вопрос даже особенно не дебатировался. Не было бурных дебатов, там сохранять статью или нет. Как-то уже все даже уже пришли к выводу, что да, эту статью надо отменять. По-моему, это случилось тогда, когда формально Горбачев стал президентом. То есть это, наверное, была все-таки весна 91-го года. И одновременно с избранием Горбачева президентом, это значит 90-й год.
90-й, да.
Да, 90-й. Значит, и одновременно, по-моему, с избранием Горбачева президентом одновременно была убрана статья Конституции, вот это номер 6. То есть на все про все у нас ушло меньше года на то, чтобы главную, так сказать, основополагающую цель, вокруг чего объединилась межрегиональная группа, ее выполнить. Что было для нас, надо сказать, тоже неожиданностью. Мы не думали, что это случится так быстро и просто.
Да, я помню, это было в тот же день, когда присягу принимал Михаил Сергеевич, правильно я говорю?
15 марта
90-го
года.
Витал Тусланович, спросим, а какова, по-вашему, персональная роль Михаила Сергеевича вот в падении Берлинской стены, железного занавеса, в распуске Варшавского договора? Вам слово, Витаутас.
Насколько я знаю, это было опубликовано. Были расследованы ситуации в Восточной Германии, представленные руководству Советского Союза, и что там ситуация такая, что никак не сохранит вот эту коммунистическую страну. И что она идет к полному банкротству, и Советский Союз не потянет экономически содержать Восточную Германию. Так что решено было ее отдать. И тем самим, по-видимому, создать такие трудности для Западной Германии, чтобы она стала беспомощной. Вот и какие заслуги при падении Берлинской стены. Это было фактически решено. А форма, там ряд таких обстоятельств, как бегство немцев через Чехословакию и Венгрию на запад, массовые, там сняли ограничения, и потом сняли в самом Берлине. Горбачева роль я вообще не могу представить себе, роль одного человека. Его же поставили на определенные роли и задачи, и кругом него были какие-то люди, которые помогали, так сказать, принимать решения или не принимать, или оставлять так на волю волн.
Да, Виталий Анатольевич.
Они так и происходило.
Спасибо, но, например, нам трудно себе представить, чтобы падение Берлинской стены произошло, например, при Черненко или при Андропове, поэтому все-таки очевидная роль-то Михаила Сергеевича в этом есть. Виктор Борисович, как вы ее понимаете?
В падении Берлинской стены?
Да, потому что Виталий Анатольевич говорит, что уже все созрело.
Ну, конечно, роль он сыграл, и роль он сыграл ключевую. Уже на похоронах Черненко были собраны, были же все руководители социалистических стран. И тогда Горбачев к ним обратился и сказал, что отныне вы несете ответственность за то, что происходит в ваших странах. Не ждите указаний, не ждите руководства из Москвы. Ну, люди были опытные. Наверное, они решили, что это некий оборот речи, что это вот формула вежливости молодого генсека. Но он действительно это имел в виду. И когда начались движения, движение практически так или иначе в целом ряде стран Восточной Европы, то, что называлось социалистическим лагерем, это не только ведь был ГДР, это и Польша, это и Венгрия, конечно, это и Чехословакия, то личная заслуга Горбачева заключается в том, что он всячески стимулировал и советовал руководству этих стран идти по пути реформ, и, соответственно, на него ориентировались реформистские силы в руководстве этих стран. А Б, что, наверное, еще важнее, что было ясно, что советские танки не выйдут из казарм, поскольку тогда находились большие группировки наших войск в этих странах. И, конечно, подавить движение, утопить его в крови, это было вполне под силу. Да и в самой ГДР. Штази было 80 тысяч, ГДРовская армия была одной из лучших в Европе, была партия. Поэтому вот сам тот факт, что он слушал то, что происходит в гуще народной, причем не только в своей стране, но и в других странах, и не пытался пойти против течения истории, не пытался остановить ее кровью, а там речь шла, конечно, уже о большой крови. Ну, а что касается самого акта, мы ведь с вами как раз беседовали. В значительной степени то, что это случилось 9 ноября 89 года, это было сочетанием целого ряда случайностей.
Да, и впоследствии мы видели, что почти во всех странах-то произошла бархатная революция, кроме Румынии, где вот погиб и диктатор.
Да, в Румынии, по-видимому, произошло то, что потом получило название некоторых цветных революций, то есть какой-то внутренний дворцовый заговор.
Да. Вопрос Аркадия Николаевича Мурашова. Давайте тогда перейдем к такому деликатному вопросу, как личное соперничество Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича Ельцина. Раз вспомнили 87-й год, по-моему, как раз ноябрьский был пленум, да, когда Борис Николаевич выступил, и потом ему пришлось извиняться, что я выступил не вовремя, в день 70-летия революции. Как вы оцениваете дальнейшее влияние вот этого вот соперничества на ситуацию и политику в стране? Аркадий Николаевич, вам слово.
Ну, я скажу так, что вот когда мы на первый съезд приехали, собрались, то никакой даже дискуссии, никакого вопроса о соперничестве Ельцина и Горбачева просто не было. Ельцин, конечно, был важной фигурой у нас, и, естественно, он был одним из таких лидеров старой коммунистической номенклатуры, которая примкнула к нам. И мы, в общем-то, были очень рады, что среди нас есть такой вот уважаемый бывший член, кандидат члена Политбюро. Но на самом первом съезде, на первом заседании первого съезда, даже речи не было. Я помню, когда Бурбулис, молодой уральский депутат, вылез на трибуну и сказал, что вот его наказ избирателей такой, на выборах президента, председателя Верховного Совета СССР, что у него наказ такой выставить кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина, нам это показалось глупостью, ну и как бы таким вот, в общем, что ли, анахронизмом, нелепостью. И, в общем-то, Ельцин тут же взял самоотвод, и ни о каком соперничестве речи тогда еще даже не было. В течение 89-го года всего Горбачев был безусловным лидером всех реформ, всех перемен. На нем концентрировались надежды, чаяния, там, ну, все что угодно. И соперничество и роль Ельцина начала возрастать с весны 90-го года, с выборов республиканских органов власти, то есть Верховного Совета России. Ельцин же ведь на самом съезде и на Верховном Совете СССР, он абсолютно был в тени, он был пассивен, он ни разу не выступал. Он формально возглавлял комитет по строительству и архитектуре, где, в общем-то, тоже не играл никакой роли. Он был символом, но абсолютно бездеятелем. И когда наступила весна 90-го года, и Ельцин поехал выдвигаться на съезд народных депутатов России от родного Екатеринбурга, и получил там без особой борьбы те же 90 с лишним процентов, которые он получил в Москве за год до этого, то, естественно, другой кандидатуры на съезде России, у Демократической России, движения, которое создавалось во время этой выборной кампании, у нас, конечно, не было. И когда в общем-то, стал вопрос ребром, а кто будет председателем Верховного Совета России, то, естественно, наши взоры были устремлены на Ельцина. И Ельцину эта победа далась, если вы помните, очень нелегко, после многочисленных раундов голосования, торговли, подкупа и всяких разных таких вот борьбы с Полосковым, имя которого сейчас вообще уже, так сказать, кануло в лету и предано забвению. А Иван Кузьмич Полосков тогда был, в общем, без пяти минут председателем Верховного Совета России, и с Ельциным их разделяло буквально считанное число голосов. И уже когда Ельцин все-таки в конце концов был избран председателем Верховного Совета России, вот здесь постепенно в течение следующего года, к весне 91-го года, уже стало ясно, что Ельцин – это уже будущий лидер. Но на своем новом посту здесь Ельцин уже гораздо был активнее. Он создал группу по выработке экономических реформ. Тогда мы узнали имя Явлинского. Тогда была создана группа, где был Ясин, Ганбегян. И уже тогда как бы вопрос экономических реформ, то, чего Горбачев ни с какого бока никак не решался подступиться, в российском правительстве, в российском Верховном Совете под эгидой Ельцина это уже стало, в общем, как-то оформлять реальность. Плюс, конечно, Ельцин вел достаточно грамотную политику по отношению к республикам. Знаменитый его визит в Прибалтику, когда он сказал, что мы поддерживаем суверенитет. Визит в Татарстан, где он сказал, берите суверенитета сколько хотите. Ну и в общем, здесь уже было понятно, что здесь речь идет о властном соперничестве, что, собственно, разрешилось, привело к кризису августа 91 года и привело к тому, что сейчас мы знаем под названием «Путч 91 года».
Да, я еще такой добавлю деталь. Я помню, что вот на голосование между Ельциным и Полосковым оказало влияние просмотр кинофильма «Так жить нельзя» накануне в Доме кино, куда позвали всех народных депутатов, и вроде колеблющиеся, так оно и есть, апокриф такой, что они, посмотрев этот фильм, решили проголосовать за Ельцина как более радикального реформатора. Витаутов, вопрос. Чем вы объясняете, что сегодня Михаил Сергеевич по-прежнему популярен во всем мире, в отличие от других российских действующих и прошлых политиков?
Ну, это одно из тех явлений в мире, которое порой трудно объяснимо. Может быть, просто незнание, может быть, старый миф, в который поверили, и трудно от него отказаться, или приятно так думать об этих событиях, что будто бы был один человек, который, ну, удержал Советский Союз от войны против Запада. Хотя он был не в состоянии, этот Советский Союз, тогда воевать и силой удерживать там Восточную Германию. Или, скажем, когда в Прибалтике, в наших трех странах, была огромнейшая демонстрация протеста против порабощения через пакт Молотов-Риббентроп. Это было в августе 89-го года, да, когда 2 миллиона людей вышли на живую цепь от Вильнюса до Таллина, ну какие там танки могли бы быть посланы? Просто не могли быть. Так что благодарить Горбачева, что он не послал танков тогда. Ну, просто надо соображать реально, какова реальность есть. Он этого и не мог делать. Может быть, он не хотел. А все-таки потом в январе послал танки, и на него там нажали силовики, и он дал согласие. И в Вильнюсе была пролита кровь. И он знал об этом, он следил, что творится в эту ночь в Вильнюсе. И, ну, мне не дали прямой телефон, а я сказал, что надо передать. А потом ему звонил Ельцин, и Ельцину дали. И он выслушал, Горбачев выслушал требования Ельцина: прекратите это безобразие. Это Ельцин мне рассказывал, он потом и публично об этом говорил в Риге. Но Горбачев не прекратил, но он не был, наверное, главным лицом уже. Был ограничен в своих возможностях, или боялся, что его тут же снимут.
Да, Виталий, мы в этом январе, помните, обсуждали эту ситуацию в очередную годовщину, спорили об этом. А вот я, Виктор Борисович, раз вспомнил, Аркадий, как избрали Ельцина. Помните, тогда Михаил Сергеевич, по-моему, был в Канаде, и он узнал там, что выбрали председателем российского парламента Ельцина, и так было видно по его лицу, что он очень встревожен этим. Он как чувствовал тогда, что это будет зародыш вот дальнейшего раскола и соперничества в Кремле?
Да, я в этом уверен, вы действительно правы. Он делал остановку в Канаде по пути в Соединенные Штаты Америки,
и
куда
сказали,
он направлялся, и он об этом узнал. К этому моменту он хорошо знал и Бориса Николаевича, и людей вокруг него, и кто и что за ним стоит. Вот. И, конечно, он это воспринял как большую угрозу, серьезную, реальную угрозу для существования союзного государства. Здесь многое зависит от того, как мы оценим, как оценим события 91-го года. Я считаю, что это была национальная катастрофа. Говорю это не в марте 2015 года, а сказал это в сентябре 91-го в своей статье, которая была напечатана в московских новостях тогда, еще до Беловежья, сразу после августовского путча. Конечно, Горбачев вот, в связи с этим избранием понимал, что страна входит в очень опасную фазу. Здесь было упомянуто о том, что он поддержал, заключил договоры тогда с Эстонией, соответственно, и с Литвою, как с самостоятельными государствами. Это январь 91-го года. Но если это не открытая борьба против федерального центра, то я не знаю, как по-другому это квалифицировать.
Ну, вы что имеете в виду, что катастрофа? То, что мы вышли под дождем спасать Белый дом, или то, что развалился вот, благодаря усилиям недалеких ГКЧПистов Советский Союз? Вот этого, наверное, считаете катастрофой?
Я считаю катастрофой то, что была не развалилась, а разрушена.
Да,
страна,
ну вот эту часть.
Советский Союз.
Люди себя почувствовали людьми, это же не было катастрофы.
Нет, абсолютно. Я считаю, что это единственное и, может быть, самое крупное достижение перестройки нашей стране, которая остается по сей день. Мы живем сегодня в гораздо более свободной стране. Если хотите, наш сегодняшний даже разговор — это еще одно маленькое свидетельство этого. А то, что была разрушена страна, я не считаю ее империей, это было многонациональное государство. Вот. Прибалтика — это действительно особый разговор в рамках этого государства. Соответственно, да, я думаю, что это была национальная катастрофа, и мы за это расплачиваемся по сей день. И это не только результат августа. Это результаты ползучего переворота государственного осенью 91-го года, финалом которого, естественно, финалом были Беловежские соглашения.
Вопрос, Аркадий Николаевич. Я помню, что когда вице-президента избирали, вот межрегиональная депутатская группа резко возражала против кандидатуры Янаева. Вы что-то знали уже тогда о нем, или вам просто не нравилась его биография, потому что вы как в воду смотрели? Вам слово, Аркадий.
Совершенно неожиданная была фигура, потому что мы думали, что это все-таки, По каким-то внятным критериям это будет либо популярный человек, либо человек, который обозначит какую-то противоположную линию для того, чтобы собой олицетворять некое единство разных течений в ЦК КПСС. Ну, что-то такое. Янаев, профсоюзный лидер, никому неизвестный, какой-то совершенно невнятный. Это для нас было сюрпризом. И, в общем-то, интерпретация была такая, что просто Горбачев боится конкуренции и взял себе, возможно, более слабого вице-президента для того, чтобы ему с этой стороны ничего не угрожало. Но я хочу сказать, что вице-президент нас волновал тогда меньше всего. В общем-то, мы тогда, конечно, даже поддерживая Горбачева, мы были против способа избрания, которым он стал президентом. Мы были за прямые выборы. Я считал, что у Горбачева есть все шансы победить на прямых выборах. И, в общем-то, мы думали и предлагали Горбачеву, если мы всецело поддерживали введение поста президентства, но считали, что президента нужно избирать прямым голосованием. Конечно, это была очень рискованная идея. И сейчас уже мы понимаем, что... Да и тогда, в общем-то, понимали, что целый ряд республик отказались бы участвовать в этих выборах, и это просто форсировало бы распад Советского Союза уже на полтора года раньше, чем он распался. И Горбачев это понимал. И поэтому он не пошел на прямые выборы, но вся интрига была связана все-таки с постом президентства, а уж никак не вице-президентства.
Виталий, вопрос. А в какой момент у вас... как бы была или запрещена, или сама была распущена коммунистическая партия Литвы, Витаутас?
Ну, как сказать, коммунистическая партия. Прежде всего, был снят этот монополь власти коммунистической партии. Это еще на вершине перестройки, преднастоящей, где вот и перемены вот есть. Ведь Советский Союз очень долго и этого не хотел, ведь этот центр там. Но, в конце концов, этот монополь тоже сняли. А потом, ведь надо понимать геополитически, что Советский Союз не был таким вот каким-то государством цельным, и которого разрушили. Он был создан силой Красной Армии и большевиков. Ведь много стран тогда уже провозглашали и становились республиками, и Закавказье, и Украина. Но потом их подавили. Раз подавили, то это не значит, что это такой правомерный и Советский Союз, который счастлив с этой структурой. Возьмем конец 91-го года. Ну, Литва, Латвия, Эстония уже в Организации Объединенных Наций всеми признаны, как восстановившие свою государственность. Ну, остальные. Остальные, то Грузия уже провозглашена, самопровозгласила независимость. Украина идет к референдуму. И Беловежские соглашения, которые просто становят факт, что Советский Союз перестал существовать. Перестал существовать. Это было одобрено всеми парламентами вот тех, кого еще можно считать советскими или бывшими советскими республиками, за исключением Прибалтики, что они уже раньше это сделали. Ведь все ратифицировали, и Средняя Азия, и конечно, Украина, и Закавказье ратифицировали Беловежское соглашение. Некоторые даже денонсировали этот договор 22-го года, когда вроде создавался Советский Союз на каких-то основах, они денонсировали как принудительный договор, так и вещи стали на свое место. И никто не разрушал, он действительно рассыпался. Это неправомерный и навязанный силой Союз. И его считать какой-то катастрофой — это недоразумение. Если тюрьма разрушается, то катастрофа для тюремщиков, но не для узников.
Да, вопрос Виктору Борисовичу. Как по-вашему, вот какое-то облегчение испытал Михаил Сергеевич, когда он избавился от поста генерального секретаря, от этого балласта партии, которая фактически сама разрушилась и опозорилась в августе 91 года. И вот он стал просто президентом СССР.
Ну, я думаю, что об облегчении тогда речи быть не могло. Ну, во-первых, коммунистическая партия, какой она ни была, это был стержень, который держал союзное государство. Когда ее не стало, соответственно, она действительно, по нему был нанесен сильнейший удар. Во-вторых, это было уже после августа. А после августа, как я вам сказал, по крайней мере, это моя точка зрения, начался ползучий переворот, и власть стала перетекать все больше в российские структуры. И он, конечно, это ясно видел. Вы помните, то вот, наверное, хорошо запомнили вот эту отвратительную сцену, когда он был в парламенте российском, и Ельцин подошел и заставлял его подписывать эту бумагу.
Подпишите,
вот,
да.
Да, явно, так сказать, здесь просто показав свои человеческие качества, явно стараясь как-то его публично унизить.
Он как раз о роспуске КПСС.
Да, о запрете КПСС на территории Российской Федерации. Mm-hmm. Вот. Соответственно, поэтому облегчения в этот момент никакого быть не могло. И для него, и для его команды осень 91 года – это, конечно, очень тяжелый, очень кошмарный период. Вот. Что же касается остального, да, в Советском Союзе были элементы, которые, по-видимому, были для него достаточно инородными. Это страны Балтии. Вот, там тоже, как вы знаете, обстоятельства их вступления в Советский Союз, они тоже неоднозначны. Там тоже была своя внутренняя борьба и свой внутренний раскол в этих странах Балтии. И это, конечно, западная Украина. Вот. Все остальные там прошли достаточно большой путь. Были еще приняты конституции там 36-го, 77-го года. И никто не думал там еще за пару лет до декабря 91-го года, что Советский Союз прекратит свое существование. Вот.
Аркадий Николаевич, вот мы подходим к драматическому такому уже для Михаила Сергеевича моменту. Это осень 91-го года. Как тогда вот России удалось перетянуть на себя рычаги управления? Вот я знаю, там и кадры, то, что сказал Виктор Борисович, там и Силаев из российского стал союзным, по-моему, фигурой.
Ну, самое главное, наоборот. Это армия КГБ.
Да.
Вот.
Вот это было сознательно сделано, Аркадий Николаевич, чтобы я знаю, что вы тоже стали силовиком, но столичного, что ли, масштаба.
Поэтому про милицию я знаю просто лучше всего. И я должен сказать, что период времени между летом 90-го года и летом 91-го года, в течение всего года, вот если что касается структуры Министерства внутренних дел, и было создано Министерство внутренних дел России, и в течение этого года одно за одним управление внутренних дел на территории России, они были выведены из подчинения Министерства внутренних дел СССР и переведены в подчинение Министерства внутренних дел России. Это было таким ползучим образом. Дело в том, что все законные основания для этого были. Был же дееспособный парламент российский, который принимал соответствующие законодательные акты. Эти законодательные акты доводились до сведения управления внутренних дел. Управление внутренних дел, они формально подчинялись же российскому законодательству и переходили в подчинение. К августу 91 года в подчинении Министерства внутренних дел СССР оставались только внутренние войска и управление по Москве и Московской области. Все остальное уже перешло в ведение Министерства внутренних дел России. Ну и, собственно, даже и то, что осталось в Министерстве внутренних дел СССР, по факту уже ему не подчинялось. То же самое происходило и с другими структурами. Может быть, сложнее всего было перехватить контроль над КГБ, но и это было сделано. А что касается экономических министерств, Министерства иностранных дел, то, в принципе, Ведь не министерства играли определяющую роль в системе управления советским государством, а все-таки коммунистическая партия. И ее отделы, и Старая площадь, оттуда шли все командные рычаги управления. Не через советские органы власти, а через райкомы партии. И как только компартия была запрещена, и компартия, так сказать, вышла из игры, то, естественно, единственный стержень властных структур, который оставался, это те республиканские органы власти, которые на территории России были сформированы. А если говорить про другие республики, то, естественно, там-то уж никакой даже конкуренции не было. И известны многочисленные истории, например, как украинские военные переходили из подчинения союзным Министерству обороны СССР под республиканское командование. Они там жили, они жилье имели там, и кормились там, и, в общем, для них непонятный Советский Союз, который там рассыпается, гораздо ближе были новые республиканские власти, легитимные, только что избранные, популярные. Поэтому это носило повсеместный характер. И осенью 91 года Советский Союз, де юре еще существовавший, но де-факто он уже абсолютно ничего не решал. Да, вот я был начальником ГУВД Москвы всю осень 91 года. Да, сидел с одной стороны министр внутренних дел России Дунаев, с другой стороны министр внутренних дел СССР Баранников. Но СССР уже ничего не решало. Все решалось в республиканских органах власти, в городских органах власти, потому что была полноценная Моссовет, председатель Моссовета во главе с Поповым, и он уже был в 91 году даже мэром избран. И органы власти СССР, они просто уже потеряли и легитимность, и властные полномочия. Как правильно было сказано, вот эта вот формула, которая родилась в Беловежской пуще, что констатация того, что Советский Союз как геополитическая реальность исчез, утратил, так сказать, рассыпался, она очень точно отражает то, что происходило тогда. Ничем уже Горбачев в декабре 91 года не мог руководить, никаких властных рычагов у него не было, и он, как человек, в общем-то, разумный и вменяемый, он это тоже констатировал на Рождество 91 года и сказал: да, я вынужден согласиться с тем, что Советского Союза больше нет. Это было признание того факта, который случился уже и случался на протяжении 2 лет почти перед этим. Это не было одномоментно, это все было очень постепенно.
Спасибо. Витаутусу вопрос. Вот мы знаем, что литовский народ без сожаления простился с советским прошлым. И у вас объявлены преступными организациями КГБ и другие вот атрибуты, и даже советская символика. Вот как сейчас вы можете оценить то время, что Литва находилась в составе СССР? Которая закончилась благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву?
Ну, я не считаю, что это закончилось благодаря Горбачеву. Просто Горбачев присутствовал при этой агонии. И он как-то ее смягчал, может быть. Но хотел спасти это создание. Империю нового типа. Но не смог спасти, потому что никто не мог бы спасти. А силовые приемы, там какой-то путь вообще только все прикончил. Так что эпоха не эпоха Горбачева. Это эпоха агонии Советского Союза, так скажем. И Горбачев хотел играть важную роль международную, общался с лидерами великих стран и, ну, радовался и был доволен тем, что его уважают, с ними переговариваются о ограничениях ядерного оружия, потом договоры были по этому поводу. Он выглядел таким, ну, более миролюбивым, миротворцем. Но именно внутри еще Советского Союза, ну, он применял силу и в Тбилиси, и в Баку, и потом в Вильнюсе. Так что его целью было сохранение этой структуры, которая уже не могла быть сохранена. Вот начало 89 года, запись Черняева, Горбачев говорит о Прибалтике, что говорит, что ну, мы можем допустить эксперимент по национальной экономике и демократии, никак не позволим разрушить союзный комплекс. Но этот комплекс уже не работал, а тем более, что он даже и не был информирован, не понимал, что происходит не борьба за власть, как выражался, борьба за власть, борьба за суверенитет настоящий, за восстановление государственности. Это уже было в программе. Поначалу мягко, но все-таки за полные права для народа решать свое будущее, а не выпрашивать какие-то там льготы, какую-то другую форму подчинения московскому центру.
Спасибо большое,
Виталий. Его окружение отставало от времени. Так что тут стукло угла надо смотреть на эти события, а не через личность, которая вроде бы творила историю. Он не творил историю, но он присутствовал.
Спасибо, Виталий. Теперь вот вопрос Виктору Борисовичу. Вам не кажется странным, что всего 3 десятилетия прошло, как Михаил Сергеевич появился на Олимпию политическом, и такие большие перемены во всем мире? Вот мне кажется, у меня сын примерно вот, чуть помладше, 30 с лишним, и даже не верится, что вот этот отрезок вместил такую огромную эпоху вот, разрушения отживших структур.
Да, мы действительно оказались в эпоху перемен. Горбачев сыграл очень большую роль. Но здесь как-то совсем не упомянули, что до него 2 поколения жили в условиях, когда они, засыпая, не знали, проснутся ли они поутру. Была холодная война, это была абсолютная реальность, и она могла перерасти в горячую войну. Вот. И то, что ее удалось завершить, это, конечно, заслуга политических деятелей, государственных деятелей того периода. Я думаю, что первым здесь надо назвать имена и Михаила Сергеевича Горбачева, и Рональда Рейгана. И действительно, мы сейчас живем в другом мире. Мы живем в глобальном мире, мире, который выстроен на, по крайней мере, в ценностном плане, на единых основаниях. Везде рынок, везде так или иначе говорят о демократии, говорят о правах человека. Это как раз то, к чему призывал Михаил Сергеевич. Но, правда, у него была другая модель глобального мира. Если взять его книжку 87-го года, скажем, «Новое мышление для нашей страны и для мира», то речь шла о другом, о его демократическом, справедливом устройстве. Ну, что ж, здесь, наверное, можно сказать словами поэта. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Нам действительно выпало жить в эпоху великих перемен.
Да, Аркадий Мурашов, вопрос. Вы согласны с китайской пословицей, что не дай бог жить в эпоху перемен? Мне, например, вот понравилась вот та эпоха, которую мы сейчас вспоминаем, вам слово.
Да, я согласен как раз с Пушкиным. Я тоже очень рад, что мне выпало жить в эту эпоху перемен. Я считаю 90-е годы самым лучшим временем своей жизни, самым интересным, самым наполненным. И те 30 лет, которые прошли, я бы их поделил на 2 части. Первые 15 лет и вторые 15 лет. И если первые 15 лет Россия проходила освобождение и построение основ некоторой новой жизни, то вторые 15 лет мы видим, как это все деградирует и странным образом возрастает, возвращается туда, к чему мы пришли.
Да, но это уже тема будет другой передачи. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что вспоминали три десятилетия перемен, приход к власти Михаила Горбачева, но на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Аркадий хотел уже сейчас и про...
Тем более, что их никуда надо приследовать.